Дмитрий Дашко. Мент. Одесса, мама. Часть вторая. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Из всех времен года весна мне нравится больше всего. Есть в ней какой-то позитив, что ли, уверенность, что самое лучшее еще впереди. Тает снег, бегут первые веселые ручьи, дети пускают по ним кораблики и щепок. Господи, да я сам когда-то находился на их месте. Природа постепенно оживает, набухают почки, пробивается первая травка, возвращаются птицы из теплых краев. Женщины начинают примерять легкомысленные наряды. Вот только Осип Шор не разделял моего оптимизма. Он только что вляпался в собачьи экскременты и, вооружившись отломанной веточкой, пытался привести подошвы явно дорогих штиблет в порядок. А еще он крайне скептически отнесся к моей идее выйти на папу и его арестовать.
«Гриша, ты верно сошел с ума».
«Это на тебя, наверное, так наш воздух действует», — качал головой мой друг и напарник. Я усмехнулся. «Воздух у вас в Одессе и впрямь шикарный. Только он тут не при делах». Осип закончил возиться с обувью и отбросил ветку в сторону.
«Тогда я тебя решительно не понимаю. Ты что, действительно собираешься вязать папу единолично, так сказать, в одну харю? Так тебе ее мигом разобьют. Умоешься кровью, Гриша». «А мне лично этого не хочется».
«Самому не хочется», — заверил я.
«Вот видишь».
«Вижу. Но все равно что-то делать нужно. Иного выхода на папу у нас нет. Или бросить все».
«Ничего бросать не нужно. Свяжусь с Москвой. Пусть они там думают».
«Времени в обрез. У нас несколько дней, максимум неделя. А местным кадрам, увы, доверять нельзя». В этом я успел убедиться уже несколько раз, причем на собственной шкуре. Меня прессовали, пытались подставить и арестовать. Причем, как выяснилось, на папу работала и Одесская ГПУ, и, к глубокому сожалению, мои коллеги из уголовного розыска.
«Недели хватит!» — объявил Осип.
«Хватит так хватит. А мне что прикажете делать?»
«Делай, что обещал. Ищи злодея, который перебежал папе дорогу. Без него нам папу не видать, как своих ушей. Даже если прижучим Френкеля и станем давить ему пальцы дверями, он ведь все равно папу не сдаст».
«Не сдаст», — вздохнул я. «Папу Нафталий Аронович Френкель, будущий генерал госбезопасности в известной мне истории, боялся как огня. Я нутром чуял, что дело про ограбление финдиректора Акопяна, убийство его любовницы Марии Будько, загадочный инвалид Диня Денис, а теперь еще и явление в Одессу двойника батьки Махно, звенья одной цепи. И если я смогу распутать этот непростой клубок, то найду обидчика папы, а это обеспечит мне личную встречу с ним. А дальше? Дальше пусть работает ОМОН, которого, правда, еще не существует, но я очень надеюсь, что Москва сподобится и пришлет сюда группу захвата. Вот только как подступиться к этому самому клубочку? С чего начать? Идей было много, но ни одна из них не успела окончательно оформиться. Я снова стал перебирать факты, пытаясь выстроить более-менее стройную концепцию. Итак, по всем признакам в городе орудует банда, во главе которой стоит довольно необычный человек, а его необычность заключается в мастерском перевоплощении. Я не сомневался, что священник, которого видели супруги Акопяны, одноногий солдат, псевдо-Махно и, вполне вероятно, что и некая загадочная женщина, которая бывала у Марии Будько, это все один и тот же человек, причем весьма одаренный, просто какой-то талант-самородок или профессионал. Если второе, уже легче. Конечно, придется все равно искать иголку в стоге сена, но хотя бы понятно в каком. Либо театр, либо синематограф. И того, и другого в Одессе с избытком, не считая гостеатра, в городе туча всяких кружков самодеятельности, а еще есть и легендарная одесская киностудия, на которой когда-то сняли кучу моих любимых фильмов. И там работают сотни людей. Короче, задачка еще та — отыскать нужного человечка. И тут я вспомнил свой визит к соседям погибшей Марии, странное поведение Оли, маленькой симпатичной супруги бывшего прапорщика царской армии. Уже тогда мне показалось, что Ольга чего-то недоговаривает. Сдается, что она знала о таинственном инвалиде намного больше, чем рассказывала, но в присутствии мужа держала рот на замке. Я дал себе зарок переговорить с ней при более удачных обстоятельствах, но потом все так закрутилось и завертелось, что мне реально стало недосуг. И не мудрено. На какое-то время я сам примерил на себя шкуру беглеца, скрывающегося от закона. Что ж, Оленька, пришла пора нанести вам визит вежливости, если получится, а иного и быть не может, разговорить. Только беседа эта должна проходить тет-а-тет и в располагающей обстановке. Я уже примерно догадывался, что за психотип у этой барышни, и представлял, что необходимо делать. У меня в кабинете или на кухне коммуналки душу мне она точно изливать не станет. После того, как я раскрыл ограбление портового склада и вывел на чистую воду оборотней Полякова и Шешеню, начальство в лице Кабанова дало мне некоторый карт-бланш. Мне было совершенно необязательно согласовывать с ним свои действия. Предупредив Рому Савиных, а я продолжал считать его подшефным, что меня, возможно, не будет до вечера, я отправился к дому, где когда-то жила Маша Будько, морально настраиваясь на нужный лад. К Олечке можно было подкатить только одним способом — изобразить кавалера. Само собой, далеко заходить я не собирался. Так, изображу поддавшегося ее чарам, слегка пофлиртую, ничего серьезного, Настя может не переживать. Я подкараулил женщину, когда она выходила из дома. В руках у нее была большая холщовая сумка, очевидно, собиралась на базар.
«Здравствуйте! Вы меня узнаете?»
Она замерла, глядя на меня попеременно, то с испугом, то с любопытством.
«Если не ошибаюсь, вы из уголовного розыска, да, товарищ Бодров?»
«Ну зачем так официально?» — воскликнул я.
«А как мне вас называть?» — смутилась она.
«Такая красивая барышня смело может звать меня Гришей. А я, с вашего позволения, конечно, буду звать вас Олей. Вы ведь не против?»
«Что? Я? Да, не против».
Быстро вышла из ступора женщина.
«Вы за покупками собрались?»
Ольга кивнула.
«Тогда позвольте вас проводить. Сами знаете, какое нынче время».
«Время нынче неспокойное», — произнесла она задумчиво.
«Вот видите? Позвольте».
Я выставил вперед левый локоть, и Ольга охотно взялась за него.
«Куда идем?»
«Туда»,
— показала она в сторону ближайшего рынка. За время пути я превзошел сам себя, рассказав с дюжину смешных историй и анекдотов. Сначала Ольга тушевалась, не понимая, как стоит реагировать, потом начала улыбаться, а в конце уже вовсю хихикала после почти каждой моей реплики. Ей откровенно льстило мужское внимание, я понял, что не ошибся с ее характеристикой. Через четверть часа мы уже стали чуть ли не друзьями. Она уже вовсю прижималась ко мне и не сводила с меня глаз, а я продолжал ее смешить. Наш путь пролегал мимо небольшой кондитерской, я решил брать быка за рога.
«Олечка!»
Именно так я звал ее последние несколько минут, и она явно была не против.
«Не возражаете, если мы с вами ненадолго зайдем вот сюда?»
Я кивнул на двери заведения.
«Признаюсь вам по секрету, я жуткий сладкоежка».
«Я тоже», — улыбнулась спутница.
«Ну так как? Позволите угостить вас чашечкой кофе и пирожным?»
Она благосклонно кивнула. Я услужливо распахнул перед ней дверь кондитерской, пропуская внутрь, и зашел следом. Тут было пусто. Когда нам принесли меню, я посмотрел на ценники, стало ясно почему. Хорошо, что карман продолжали греть остатки экспроприированных мной у Ромы Савиных червонцев, так что разок посидеть тут я мог себе позволить. Хотя, конечно, я бы предпочел, чтобы вместо чернявой Ольги место напротив занимала бы моя любимая Настя, но работа есть работа. Мы продолжили мило болтать на пустяшные темы, пока готовился наш заказ. Ольга остановила выбор на миндальных пирожных и чашечке горячего шоколада. Я же выбрал кофе покрепче и эклеры, до которых еще с прошлой жизни был сам не свой. Не зря говорят, что совместно принятая пища сближает людей. Разговоры становились все более раскрепощенными. Оля по большому секрету сообщила мне, что ее драгоценный супруг часто ведет себя как какой-то варвар и доставляет ей массу неудобств, вечно ревнует по каждому пустяку.
«А что? Действительно есть повод для ревности», — с невинной улыбкой поинтересовался я.
Ольга лукаво стрельнула в меня глазками и тут же опустила взгляд вниз. Этот ответ был красноречивее любых слов.
«Кажется, теперь я начинаю вас ревновать».
«И кому же?»
«Ну, скажем, к тому одноногому, который часто ходил к вашей соседке. Вы еще говорили, что он хорошо поет».
«И не только поет»,
— пытаясь изобразить из себя роковую женщину, произнесла она. «Ну вот», — расстроенно протянул я, — «теперь вы разбили и мое сердце. Может, отметим нашу встречу бокалом шампанского?» Не давая Оле опомниться, я позвал официанта и заказал бутылку шампанского. Гулять так гулять, пока я не узнаю все, что нужно, мне и дальше предстоит изображать из себя эдакого влюбленного гусара. Шампусик сыграл свою коварную роль, и после второго бокала Ольга призналась, что у нее действительно был короткий, ах, право слова, вам не стоит ревновать, можно сказать, мимолетный роман с этим самым Денисом, который на самом деле оказался мужчиной, лишенным изъянов, то есть имел штатное количество рук и ног.
«И где же вы с ним встречались?
Думаю, я после всего, что с нами произошло, имею право на откровенность с вашей стороны, Олечка».
«Ах, это было так романтично! Мы встречались с ним на французском бульваре. Как с вами гуляли по улице? Он покупал мне цветы. Только, Гриша, не вздумайте мне тоже их дарить. Муж не поймет, если я вернусь с рынка с букетом». Так вот, он был безудержным романтиком. Рассказывал мне удивительные истории. Рассыпался в комплиментах. А как-то раз показал мне, как снимается кино. И сказал, что я тоже, возможно, рождена для искусства.
Из всего сказанного я уловил главное. Про киносъемки. Знаменитая одесская киностудия. Жди меня. Глава вторая. Чтобы не спугнуть преступника, нужен был предлог для визита к киношникам. Если просто заявлюсь и начну доставать народ расспросами, умный злодей, а нам явно противостоит далеко не дурак, заляжет на дно. И тогда хрен его найдешь, особенно если смотает удочки из города. Очень даже быть, что география его подвигов не замыкается только лишь на Одессе. Таким широким натурам всегда тесно в одной локации, но пока сложно понять, где и когда он приложил свою руку. Полагаюсь, исключительно на интуицию и подозрения, только к запросу в другие губернии это не приложишь, а копаться в сотнях уголовных дел нет уж увольте. Видимо, я чересчур погрузился в размышления на эту тему, что отразилось в ходе нашего романтического свидания с чаровницей Оленькой. Мои шутки заметно потускнели, былой задор погас, мне стало скучно, труба звала к совсем иным свершениям. Будучи дамочкой далеко не глупой, она моментально сообразила, что я потерял к ней всяческий интерес и приняла верное решение. Вот что значит большой опыт в таких вопросах. Когда кофе был допит, а пирожное съедено, она распрощалась со мной достаточно холодно и сухо, даже не позволила помочь отнести покупки домой. Да я и не настаивал, даже не изобразил глубокую скорбь. Ничего нового для нужд следствия уже не узнаю. Продолжать отношения не имеет смысла, да и, собственно, не было никаких отношений, так что совесть моя чиста. Матросить перед тем, как бросить, я с самого начала не планировал, не в моих это правилах. Поцеловав красавице ручку и галантно раскланившись, помчался назад в угрозыск, а в голове тем временем вертелась очередная умная мысль из тех, что все-таки могут прийти в нужное время. Ахметжанов, он же между своими Ахметка, только что вернулся с очередного допроса шайки, обчистивший портовый склад. Вид у него был уставший, лоб прорезали задумчивые складки. Знакомое выражение лица. Это только кажется, что поимкой злодеев заканчивается работа оперы. В действительности впереди еще куча нервотрепки, включая тонны писанины. Бюрократия всегда была, есть и будет важной составляющей любого сыска. Эх, придумать бы какой-нибудь искусственный интеллект, который бы вел всю эту тягомотину за нас. Я подошел к коллеге, когда он медленно опустился на стул и полез в выдвижной ящик стола.
«Есть вопрос?»
«Гриша, давай потом». «Честное слово, никогда», — жалобным голосом попросил он.
«Да я ж тебе помочь хочу».
«Интересно, как?»
Без особого энтузиазма отозвался Ахметжанов. «Помнишь, ты рассказывал про Кольку Золотого Зуба? Ну, что у него были какие-то трения с конкурирующей организацией, и что на разборке с ним противоположная сторона прислала броневик с пулеметом?»
«Ну, помню. А что?»
— по-прежнему безжизненно спросил он. «Ты собирался еще к военным съездить, разобраться, кто это такой добрый подогнал броневик бандитам?» — продолжал напоминать об этой истории я. «Съездил?»
«Ну?»
«Что «ну»?» — флегматизм Ахметжанова начал и меня утомлять.
«Ну, значит, не фонтан».
«Что?» Мои глаза округлились. За время нахождения в этом времени я привык фильтровать базар. И если какие-то жаргонные словечки и вырывались порой в порыве чувств, то, насколько я припомню, именно этого выражения я еще не использовал. Рома Савиных, да то ли не вмешивавшийся, в наш разговор пояснил.
«Ты не здешний, поэтому не знаешь. Не фонтан — это вроде как так себе. Не очень». «У нас давно так говорят, когда что-то не лучшего качества».
«Вот как!» — удивился я. Мне прежде казалось, что это выражение родом из моего будущего. И, признаюсь, я был порядком удивлен, услышав его в устах одесского опера начала 20-х прошлого века. Савиных продолжил ликбез. «В Одессе долго не было водопровода, и бендюжники возили воду из подземных источников. Самое лучшее было в фонтанах. Ну а потом, когда водопровод построили, люди сравнивали его с прежней, привозной и говорили, это не фонтан».
«Буду знать».
Я вернулся к Ахметжанову.
«Так что военные-то сказали?»
«Сказали, что все броневики на месте, в частях».
«Точно все?»
«Да точно.
И никому в аренду не отдавали?» Он замер.
«Погоди.
Я об этом, пожалуй, и не подумал. Позвоню в штаб, узнаю».
Он взялся за телефонный аппарат.
«Алло, барышня, соедините меня».
Я сел напротив и принялся ждать. Минут через 10 Ахметжанов закончил переговоры.
«Такое дело. Оказывается, один броневик они сдали в аренду киношникам на студию. Какая-то новая революционная фильма снимается.
Броневик им вернули?»
«Пока нет. Он в аренде до конца месяца».
Вот и повод наведаться на киностудию.
«Собирайся, Ахметжанов».
«Куда?»
«Ну как куда?
На встречу с работниками важнейшего из искусств – кино».
Еще во времена моего детства многие кинотеатры украшала табличка с цитатой из Ильича. «Важнейшим из искусств для нас является кино». Только спустя много лет я узнал, что в действительности это выражение появилось с легкой руки товарища Луначарского, который в одной из своих статей упомянул, дескать, в одном из разговоров с Лениным Ильич отметил важность кинематографа, а потом пошло и поехало. Ну а мы поехали на Одесскую киностудию. У меня уже давно не было трепетного отношения к фильмоделам. Я в курсе, что это коллективный и очень непростой процесс, что шедевры зачастую рождаются не благодаря, а вопреки, ну а актеры, несмотря на звездный статус некоторых из них, отнюдь не являются мерилом тонкого ума и нравственной чистоты. Вдобавок еще в Ростове я обезвредил целую банду, орудовавшую под видом киношников. И несмотря на все это, включая откровенный цинизм некоторых деятелей культуры, я испытал эмоциональный прилив, когда мы подъехали к воротам киностудии. Вернее, самих главных ворот с колоннами и львами еще не было. Нас встречала кирпичная кладка в строительных лесах, сама же работа шла ни шатка, ни валка. Несколько рабочих неспешно возводили кладку и лениво размешивали раствор. Такое ощущение, что платили им не за результат, а за потраченное время. Зато был виден высокий стеклянный павильон, в декорациях которого и творилось чарующее таинство кино. Размах строения впечатлял. При желании там можно было снимать хоть «Титаник». Ну а директор студии, к которому мы направлялись с вполне официальным визитом, занимал солидный кабинет в двухэтажном особняке с лепниной и облупившейся штукатуркой. Пока шли по коридору, то и дело натыкались на заинтересованные взгляды встречных, преимущественно бойких молодых людей в щегольских костюмах или очаровательных и при этом ярко накрашенных женщин. На стенах в рамках висели фотопортреты звезд. Один из них сходу привлек мое внимание, но я решил рассмотреть его получше чуть погодя. На фотографии был изображен актер в незабвенном образе батьки Махно, и я сразу понял, что двигаюсь в правильном направлении.
Директор, то есть заведующий одесской кинофабрикой Яков Абрамович Корн, оказался невысоким худощавым мужчиной лет 40, с острым выразительным лицом, густыми черными бровями и большими залысинами, обрамленными рано поседевшими волосами цвета вороньего крыла.